В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Здрасте, друзья. Здрасте, Александр.
Добрый
У нас
вечер.
Сегодня последний вторник августа, и традиционно я отвечаю на вопросы. С одной стороны, я никого ни в чем не ограничиваю. С другой стороны, понимая, что уже в воскресенье будет 1 сентября, и дети пойдут в школу, а некоторые в детский сад, наверное, я бы отдал предпочтение тем, кто будет задавать вопросы про детей. Но это не обязанность, это просто предпочтение. Теперь два слова перед началом разговора. Значит, 5 сентября у меня лекция в Ярославле. Завтра, кстати, лекция в Москве. Потом пойдет Казань, потом пойдет Самара, потом Питер. Это, соответственно, 17 сентября Казань, 20 Самара и 25 Питер. Потом тур по Украине. Короче, долго рассказывать. Лобковский.ру – название сайта, на котором есть расписание. Вы задаете вопросы. Помните, как это? Сын, задавай глупые вопросы, получай умные ответы. В данном случае, может быть, наоборот, вопросы умные, ответы глупые. А телефон прямого эфира +7 495 730 101. СМС присылайте на номер +7 903 797 6333. И давайте звоните и пишите.
Взрослых.
Ну вот, друзья мои, как я и просил, сначала лучшие, как говорится, детям. Тем не менее, тут уже есть про секс, и про «я тебя люблю», и про деньги. Но я, как обещал, начну все-таки с детей. Телефон плюс 7-495-730-101, смс на номер можно прислать плюс 7-903-797-6333. А Сергей, 11 лет, Крым. Перехожу в новый класс, как быстро познакомиться и подружиться с новыми одноклассниками. Дорогой Сережа, вот чувствуется тревога в этом вопросе. А попробуй ты, мой дорогой, вообще об этом не думать. Потому что не надо с ними быстро знакомиться и быстро дружиться. Надо прийти в школу, посмотреть, помолчать какое-то время. Быть, конечно, доброжелательным и открытым, но, в принципе, не стараться со всеми быстро перезнакомиться и быстро подружиться. Люди все разные. Ты понимаешь, ты все со всеми вряд ли подружишься, хотя, скорее всего, со всеми познакомишься. И уже через месяц не будешь путать, как кого зовут. Но я тебе советую быть в этом смысле как бы спокойнее. Вот я пришел, я там, меня представили, сказали: Сергей, ну здрасте, здрасте. И пусть оно как-то само по себе идет. Не форсируй, дорогой, события. Потому что раз ты так спрашиваешь, я чувствую, ты как-то волнуешься. Все будет хорошо. Звоночек. Добрый вечер. Здрасте.
Алло, я в эфире?
Да.
Здравствуйте. У меня вопрос про ребенка, только моему ребенку 2,4 года. Можно вопрос задать?
Конечно, у него же все впереди, правильно?
Все впереди, да, все верно.
Как вас зовут?
Меня зовут Рамиль.
Пожалуйста, Рамиль.
У меня сын очень, так скажем, трусливый. То есть, когда выходишь с ним гулять, детишки у него все быстро отбирают, и он не сопротивляется, сразу боится. Он даже боится детей, там, да, которым год-полтора, которые начинают около него, так скажем, активно двигаться. Вот, сейчас вопрос какой. Я сейчас, мы с женой думаем отдать его в садик, группу перед садиком. И вот как бы мы думаем, стоит ли это делать, это первый вопрос. И второй, как можно научить его, чтобы он перестал бояться, был более, так скажем, не агрессивный, но мог давать отпор.
Но...
Давайте
начнем с детского сада. Надо попробовать. По возрасту его уже можно отдавать. У него 2,5, да?
Да, 2,5.
Да, уже он может пойти в детский сад. Нормально, это уже, слава богу, не ясли. Но я советую, я в прошлый раз об этом рассказывал, или вам, или жене взять на недельку отпуск, прийти вместе с ребенком в сад, посидеть с ним, чтобы он видел, что родители рядом. Потом, когда, если все будет хорошо, оставить его, ну, пообедать и после обеда забрать. И если вообще все будет идеально, оставить его уже после обеда, они там спят, потом гуляют, и забрать вечером. При этом первые, может быть, 2 дня еще за забором постоять, когда они после обеда или после сна выйдут гулять, как бы уже не на территории, но он видит родителей. Это первое. Если ничего из этого не получится, значит, он просто у вас не садовский или хотя бы в ближайшее время не садовский. Но вы будете решать проблему по-другому. По уходу за ребенком, няней и так далее, бабушки. Слышите меня, да?
Да, слышал.
То, что с этим понятно, с садом разобрались. То, что касается его страхов, я думаю, что тут вам нужен, во-первых, детский психолог, чтобы разобрались, что за проблема. И второе, его надо отдать на какой-то спорт.
Ну, а в 2,5?
Ну, не в 2,5, но там... 3-4, это не вопрос сиюсекундный. Вот. А в принципе, личным примером, когда папа там показывает, ну, я не знаю, где-то в воду пошел, где-то там прыгнул, и да, ты типа тоже прыгай, заходи, и он будет меньше бояться, когда он видит, что родители ему показывают пример. Здравствуйте, Михаил, у меня вопрос про деньги. Мне страшно тратить деньги на себя. Я думаю, а вдруг они понадобятся, я буду без денег. Ну, вы будете без денег, если вам понадобится, а у вас их нет. Главное, не бояться этого. Добрый вечер.
Есть еще вопрос, вот тоже про ребенка. Ага. На WhatsApp прислал Саша из Саратова. Но про ребенка совсем маленького, 1,5 года. Как сказать о своем недовольстве? Я недоволен таким поступком. Так плохо. Ну, вот как донести
до ребенка?
Так и сказать.
Хорошо. Не, подождите. Вот это правильно. Вот когда ты говоришь про себя, это и есть правильно. Неправильно наезжать на другого. Ты плохой или ты... Мне не нравится, я недовольна, меня это не устраивает. Так и говорить, да.
Хорошо. Звоночек?
Да. Здрасте.
Алло.
Здрасте.
Алло.
Да, да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире. Отлично, Михаил. Спасибо вам большое, что вывели в эфир. Очень здорово. Приятно. Скажите, вот у меня такой вопрос тоже в преддверии школьного года. Ребенок, девочка, 12 лет, и у нас проблемы периодически возникают в плане коммуникаций. То есть приходит она из школы, и начинается: мама, меня игнорят, у меня не получается там заводить отношения, хотя на следующий день приходит, и, в принципе, все у нее нормально. Но она, девочка такая эмоциональная, и она периодически своими эмоциями, бывает, там, заполняет все пространство. Вот вопрос, как ребенку можно объяснить, что вот иногда свои эмоции надо как-то примерять?
Ну, вы знаете, я, к сожалению, не разделяю ваши точки зрения. Я считаю, что эмоции надо выплескивать, тем более мы про ребенка говорим. А контролировать ей и так придется, когда она вырастет. Плюс к этому, не месячные начались уже?
Да.
Ну, значит, у меня сейчас пубертат пошел, поэтому она так все очень переживает. Поэтому я в вашем месте не предлагаю. Я понимаю, что вам тяжело, но предложить ребенку как бы засунуть эмоции обратно я бы не стал. Потому что у нее сейчас самый тяжелый период в жизни вообще, за всю ее жизнь. Пубертат, я считаю, самый тяжелый кризис. Поэтому ваш пофигизм – это и есть спокойствие ребенка. Например, ребенок приходит, рыдает в истерике: «Мама, со мной никто не общается». А вы говорите: «Ну, садись, поешь что-нибудь». И она понимает, что это реально фигня. Что мама вместе с ней крыльями махать не собирается и не сильно заморочена. И когда она видит такую спокойную реакцию, она может вопрос задать там, говорит, мама ей расскажет, типа, как это все устроено. Она будет спокойнее относиться, понимаете меня?
Ну, а вот в тот момент, когда вот сейчас как раз у нас тоже период, вот этот вот вопрос очень сильно поднимается по поводу общения с противоположным полом.
Ну что, то есть, что она беспокоит, ее что?
Что у всех уже есть мальчики, грубо говоря, вот, а у нее она никому не нравится. То есть вот она приходит со слезами, приехала
пожалуйста,
из лагеря.
Я вам объясню. Вы ей объясните, что есть причина, почему она никому не нравится. Она себе не нравится, поэтому и другим не нравится. И до тех пор, пока она будет ныть по поводу того, что нет мальчика, ситуация будет только усугубляться. Когда она скажет, что я себе нравлюсь, и мне эти мальчики пофигу, вы такие скажите: мужчина как троллейбус, зашел один, придет другой. И у всех вообще все в своем возрасте бывает. Многие звезды, рассказывая про свое детство, говорят, что у них была полная задница, не в этом смысле, а о том, что они никому не нравились, над ними все издевались. Ну, какая-нибудь Николь Кидман рыдает, что она была такая плоская и длинная, и все ее за чмо держали, считали убогой, да? А теперь, типа, ее зовут Николь Кидман. Таких много историй. Так вот, вы ей объясните, что если она хочет нравиться мальчикам, она должна сначала понравиться себе. Вот так это устроено. Понимаете?
Да.
Мама,
да,
у вас спасибо. Все?
Да, да, спасибо чувствую, вам большое.
Да. Как мой, ну, товарищ Дмитру, сказать, знакомый Женя Комаровский. Он тоже так разговаривает примерно. Ну Женя крутой, конечно. Я думаю, что Женя на самом деле Комаровский круче, чем Спок был. Но из-за того, что Евгений Комаровский у нас только по-русски говорит, мир устроен так, что тебя нет по-английски, тебя вообще нет в природе.
Михаил, вот к более взрослым вопросам переберемся? Может быть, ненадолго?
Давайте.
Елена прислала сообщение. Добрый день. Вопрос такой. Раньше жила в одном районе, снимала жилье, чувствовала себя хорошо, были жизненные цели, энергия. Купила квартиру, переехала в другой район, и началась какая-то апатия. Вот уже несколько лет это продолжается. Недавно опять была в любимом районе и почувствовала себя там хорошо. Многие из ее близких такой проблемы не понимают. А вопрос в том, может ли внутреннее вот такое спокойствие зависеть от территориального нахождения?
Может. И есть, да, согласен абсолютно. Был у меня эпизод у самого в жизни. Я родился в одном... родился на Кутузовском проспекте в начале, в доме 4-2. Потом переехал на Дорогомиловскую, через дорогу. А потом, когда я еще 100 лет назад был женат, то мы жили на Пироговке. Пироговка, в принципе, хороший район. Если шею сильно перегнуть, то с балкона наводящий монастырь было видно. Тихо, безопасно, рядом общежитие генштаба. Военные бегали с утра до ночи. Вот, то есть спокойный совершенно район. С ребенком я гулял по Новодевичьему, по прудике, садике, все. Настолько не нравилось, неприятно было, что я все время ездил к родителям обратно на Дорогомиловскую. Вот не могу этого объяснить, но не мой район, а не мой. Притом все скажут, типа, сумасшедший, это же один из самых лучших районов в Москве. Не нравилось, все не нравилось. Почему? Атмосфера другая. Это такая, как говорил один мой знакомый драматург, тонкие настройки психики. То есть вот, ну вот как-то другое, понимаете, другое. Я не могу, притом объективно это лучше, чем Дорогомиловская. Ну, тут папки не ходи. А вот как кто где родился или кто где жил, видимо, у него какие-то ассоциации. Поэтому я абсолютно разделяю вот эту проблему. Вот тут интереснее насчет взрослых еще вопрос. Михаил, почему вы любите цитировать Фрейда, который сказал ужасную вещь? Якобы секс не приемлет уважения. Вы не думаете, что так к сексу относятся только невротики? И любящие, уважающие себя и своих партнеров, люди уважительно относятся к сексу, говорит Татьяна из Москвы. Татьяна, не думаю вообще ни разу, абсолютно согласен с сексом. И вы, как женщина, мужчина, с которой будет так разговаривать, как вы хотите, ну, на вы, может, вообще по имени отчеству в постели называть, спрашивать там, ну, как бы вот что такое уважение, да? С точки зрения женской психологии, это когда мужчина не очень в себе уверен, он спрашивает, а вот так можешь, а так тебе нравится, а хочешь вот так. С одной стороны, наверное, это приятно с точки зрения уважения, но не очень сексуально. К сожалению, Татьяна, я абсолютно считаю, что Фрейд был прав. Звоночек. Здрасте.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Александр. В общем, вопрос у меня какой. Ну, в общем, мальчик, я уже взрослый, 30 годиков, да? Вот. Но имея такую большую пагубную привычку грызть ногти.
Угу.
Вот. И это привычка, которую я, ну, не могу никак побороть. То есть я там, я бросил курить, там, ну, как бы, в принципе, ну, не скажу про себя, что у меня как-то силы воли нет.
Угу.
Но вот с этой привычкой справиться никак не получается.
А то вопрос? Там,
как с ним справиться, в общем-то? Понятно, что запретить...
Александр, дорогой, начнем с простых вещей. Это не привычка.
Это нервы.
Это еще, невроз, да? Такой же, как заикание или тики. И с ним нам надо идти к психоневрологу. Это не вопрос, а это не привычка вообще ни разу. Грызение ногтей – это, к сожалению, состояние очень, как сказать, такого невротического напряжения, что ли, да? Вот, поэтому вы сами-то не пытайтесь с этим бороться, это бессмысленно. Вам надо к доктору, ну, может, к психологу.
Есть еще вопрос про ребенка.
Да.
Вернемся опять к детям. Екатерина пишет, 44 года. Муж ставит мне в вину провождение свободного времени дочери с планшетом. Много дискуссий на эту тему было и по-хорошему, и по-плохому. Ссоримся. Оставила их одних и ушла по личным делам для себя любимой. Думаю, пусть попробует как-то грамотно время провести. Ну, в общем, проблема это или нет? Провождение времени с планшетом.
Огромная проблема, только почему муж жене этого вину ставит, непонятно. Я как психолог, который раньше любил заниматься семейной терапией, сейчас уже почти не занимаюсь, считаю, что когда так вообще вопрос стоит, это отношения супруги между собой выясняют, а ребенок просто используется. То есть разногласия по таким вопросам говорят о том, что бодается муж с женой. Теперь по поводу гаджетов. Полтора часа в будний день, включая, если уроки надо делать в гаджетах, туда тоже входит это время, и максимум 4 часа выходные. Категорически нельзя за 2 часа до сна, и нельзя есть под гаджеты, включая телевизор. А вот остальное можно. Девочке 15 лет, депрессия, анорексия, страхи, тревоги, панические атаки, в диспансер не хотим, множественные психические, физические травмы в детстве от года до 4. Что делать? Но если вы не хотите в диспансер, вам нужен психиатр. Лечить надо ребенка. Есть детский психиатр, есть детская психиатрическая больница. Находится она, по-моему, их две. есть НИИ детской психиатрии, и есть больница, которая находится на какой-то 5-й, 6-й Донской, да это вы сами выясните. Надо срочно этим заниматься, пока ситуация не усугубилась.
У нас несколько минут осталось, успеем еще звонок.
Ну, принять. Давайте попробуем. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Вы мужчины как сегодня активизировались. Мне, как матери, это приятно слышать. Рассказывайте.
Михаил, а можно вот вам вопрос? Вы часто говорите о своих личных каких-то опытах и эмоциях. Поэтому мой вопрос, он такой достаточно расслабленного характера. Скажите, пожалуйста, чем вы последний очень сильно смеялись, вот прям чтобы ухахатывались? Очень интересно послушать.
О, хороший вопрос. Слушайте, я даже не помню. Но бывают какие-то в жизни ситуации. Слушайте, я сейчас попытаюсь, конечно, вспомнить, но ржу, когда смешные вещи. Вот, я вспомнил. Значит, у меня есть, знаете, друзья, которые всем присылают такие смешные истории. И вот один друг мне прислал, значит, переписка между мальчиком и девочкой. Мальчик пишет: как ты доехала до дома? Пришли сиськи, а то я волнуюсь. И она такая говорит: он такой заботливый у меня. Ну, вот как, ну, не так, что прямо рыдал, но смешно было.
Олеся пишет: в каком возрасте мальчик решает, кем быть и как зарабатывать? Как ему помочь или не мешать?
Ну, не мешать лучше, чем помогать. А в каком возрасте, трудно сказать. Я думаю, когда он стоит перед ситуацией, когда ему надо на что-то жить. А в России из-за всеобщей воинской обязанности, к сожалению, мальчики после школы, даже двоечники вроде меня, сразу идут поступать куда-либо, что в армию просто.
Ну, это важно, да, конечно,
да,
успеть.
А оказывается, что им надо сначала было поработать хоть кем-нибудь. Я не знаю, заправщиками, дворниками, курьерами, почтальонами, чтобы постепенно понять, чем они вообще хотят в жизни заниматься. А вместо этого они идут поступать. Во всем мире все по-другому. Там все-таки поступают те, кто очень хорошо учится, отличники. Там хотя бы понятно. А у нас все, что в армии, не те, это разные вещи. Поэтому вопрос, чем заниматься, чем зарабатывать, он должен с опытом прийти. Не знаю, в каком возрасте. Ну что, у нас там еще есть время?
Есть буквально минута, и вот такой вопрос от Анны. Как перестать вспоминать прошлые неудачные отношения, за которые очень стыдно? Молодой человек постоянно спрашивает, сколько было до меня, как перестать корить себя?
Ну, обычно, чтобы эту проблему решить, надо взять ответственность за себя, за эти отношения. Потому что все эти обиды, они происходят, эти монологи в голове от того, что человек думает, что со мной так поступили, меня использовали и так далее. А когда ты говоришь, это я выбрала, это как бы мое решение, отпускает гораздо быстрее.
Спасибо вам за вопросы, за участие. Продолжаем принимать номер 903-797-6333 и телефон прямого эфира 730-101.
Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM. Silver.ru.
В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Ну вот, я продолжаю отвечать на ваши вопросы в связи с тем, что сейчас последний вторник. Хотел сказать последнего. Нет. Последнего месяца, может, лета, но не жизни. Просто августа. А вот, кстати, скажите, есть ли объяснение, когда я гуляю по центру Москвы, у меня хорошее настроение. Возвращаясь в свой район, настроение как будто имели моральный, кстати, из Москвы. Кстати, я же не знаю, в каком районе вы живете. Но, честно говоря, переедешь в какой-нибудь район Москвы и реально попадаешь в другой город. То есть вообще люди другие, дома другие, улицы другие, по-другому разговаривают, все по-другому. А в другой район приедешь, опять как в другом городе. Вот такая Москва. У нас звоночек?
Есть звонок.
Здрасте. Алло.
Алло.
Говорите.
Я в эфире?
Ну, какие еще варианты есть? В эфире пока.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Мне 31 год. У меня вопрос, что со мной не так? Потому что я разведена, я была замужем. Вышла замуж вчера, мне было 20 лет, родила сына 21, и развивать буквально, когда ребенка было совсем мало, 2-3 месяца. После этого отношения тоже были, но товарищ меня просит прям перед свадьбой, там родители будут против. И лет через 5-6 еще раз были отношения. Я даже обращалась к вам по этому поводу. Он тоже перед помолвкой человек меня бросил.
Тоже перед помолвкой это... бросил? Типа это уже не первый случай, когда бросают перед помолвкой?
Ну, первый раз родители были против. Потому что у меня ребенок и...
Не, подождите, такое. Вы сказали, тоже перед помолвкой меня бросил. Тоже, это значит, не первый раз.
Я второй правильно? Раз, да, ну да.
То
да.
есть до этого вас тоже бросили перед помолвкой?
Да, просто у меня как бы, ну, по менталитету я женщина с ребенком, и это немножко как бы останавливает, видать, людей. Ну, после того, как он ушел, я вернула наши отношения. Через 6 месяцев я... с ним стала встречаться, простили друг друга и так далее.
С какой целью? А вас за что простили?
За то, что я не понимала его.
А что вы должны были понять?
Ему нужно было время привыкнуть к ребенку.
А нафиг вам вообще это нужно? Я не очень понимаю. Это единственный мужчина на земле, что ли?
Ну вот за 5 лет никто никому не ёкало.
Ну, вот, с таким...
Наверное, я вот ищу ответ в себе, что со мной не так. Так
а ко мне какой вопрос?
Внимание мужское есть, а не хочется. А когда хочется, не получается, получается.
Подождите, внимание мужское есть, но не хочется, а когда хочется, не получается. Вы загадочная женщина.
Ну, отец, как бы есть... Ну, объясню. Есть люди, за которые, ну, которые готовы прямо вот сейчас создать...
Вы что хотите? Секундочку. Как вас зовут? Угу.
Анна.
Анна, дорогая, вы что хотите? Вы хотите любви, романа, вы хотите мужа себе. Вы можете мне объяснить?
Я хочу семьи с любимым человеком.
Понятно. Но надо как бы, наверное, не ставить телегу впереди лошади. Сначала он любимый, а потом семья.
Да.
Но когда я слушаю вас, то мне как мужчине было бы не очень приятно. У меня было бы ощущение, что вы просто людей используете.
Нет, ну это сейчас кратко. У нас отношения
вы, подождите. Ну подождите, секунду. Вы говорите,
да.
что ему надо было время привыкнуть к ребенку. Но это уже не про любовь. Зачем вы с ним отношения дальше пытались построить? Это первая проблема, почему вы одна. Потому что у вас очень невысокая самооценка. Вы еще должны извиниться за то, что вы не поняли, что парню нужно время привыкнуть к вашему ребенку. Я правильно вас понял?
Да, там много чего было. У него, я понимаю, что он тоже очень сложный человек был, потому что он вот, я там как-то...
Вы не сложный, вы не уверенный. Он, может, конечно, и сложный. А вы все неуверенные женщины, поэтому одна. И поэтому, вы, как вы выражаетесь, вас 2 раза бросили перед помолвкой. Хотя бросить можно только после помолвки. Тоже не очень понятно. Поехали дальше. Дальше вы говорите...
Как измениться?
Как измениться? Ну, во-первых, перестать... Вам зачем замуж-то выходить? Вы же уже были.
Ну, я еще детей хочу. У меня сын, я ращу его, и у него... Ну, наверное, это тоже передается от меня, потому что у него вот это дикое желание иметь папу, иметь...
Ну, подождите, семью, вы же не можете разносить себя жертву ребенка от того, что он хочет папу. Это первое. И второе, если вы хотите рожать детей и рассказать, как это делается, для этого замуж можно не выходить. Я вам открою страшную тайну.
Ну, опять-таки, в нашем социуме это немножко сложно.
В вашем социуме вы имеете в виду квартиры на вашем этаже? А кого вы имеете в виду под вашим социумом?
Нет, я вообще в мегаполисе, я живу с ним одна, я воспитываю
да.
его одна.
Вот, но, вот, и никто не умер. Смотрите, 54% да. детей в Российской Федерации воспитываются вне полной семьи. Вы в курсе вообще? То есть больше половины. Это насчет социума.
Ну,
я рассуждаю следующим образом. Если женщина хочет ребенка, она его рожает. Да, никто не спорит, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Лучше рожать с мужем и в семье. Но получается следующая история. Вот, предположим, у нас с вами что-то мы замутили, да?
Да.
Я все время думаю о том, что я не знаю, любите вы меня, не любите, но вы точно хотите, чтобы, а, у вашего ребенка был отец, б, иметь семью, рожать детей. И в этом смысле меркантильные девочки – это просто детский сад рядом с вами. Потому что эти просто денег хотят. Они простые, неинтересные. А вы гораздо глубже копаете. Вы целую жизнь хотите забрать у человека только потому, что вам так удобнее.
При этом нет, это так кажется, потому Аня, что я быстро рассказала.
Да подождите, но я не могу понять, любите вы меня или нет, потому что вы так все выстраиваете, что вы подбиваете под брак. И в принципе вы, конечно...
Нет, брак начал он. Изначально как бы это была его интерьер.
Да хрен с ним, я сейчас про вас говорю. Оставим ваших парней в покое. Вам 30 лет, сколько у вас добра еще этого будет? Страшно подумать. Я сейчас о другом говорю. Вот смотрите, вот вы встречаетесь с человеком. Он реально не может понять. Вот как богатые не понимают, с ними из-за денег живут или по любви. Так я, как мужчина, не могу понять, вы потому что я женюсь со мной или потому что вы меня любите бескорыстно. Вы уже не бескорыстные, понимаете? Но просто когда идет про деньги, все говорят, вот проститутка. А когда вот типа за брак с детьми, даже не придерешься, да? Типа, а чего в этом плохого, правильно? Типа,
нет, Михаил... если бы я просто хотела брать, как бы у меня есть опция, я могу выйти хоть завтра замуж, но я хочу с любимым, я хочу...
Вот. Это, как бы, а вы можете вообще оставить, человек? Вы можете брак вообще в покое оставить? Вас что, приспичило, что ли? Я вам расскажу,
нет,
Аня.
Нет, это не, даже не про брак, как бы вот вы спросите, чего я хочу для тебя, да? Для
нет, я знаю, что у вас проблемы в том, что те, кому вы нравитесь, они вам не нравятся. И наоборот, я правильно вас понял?
Да.
Ну, это другая проблема.
Наоборот, тоже как бы строятся отношения.
Окей, вот давайте я расскажу, том, как я вижу эту историю в идеале. Я буду медленно, вы сможете записать. Итак, первое. Вы говорите, Михаил, вообще я хочу влюбиться, потому что я никого не люблю, мне 30 лет, я хочу чувствовать, так сказать, жизнь, и для этого хочу влюбиться. Дальше. Когда я влюбляюсь, то я хочу, чтобы это было взаимно, то есть он тоже меня любит. Дальше. Когда мы любим друг друга, я думаю о том, что я хочу видеть его все больше и больше. А мы с ним живем в разных домах, а иногда в разных районах, городах и странах. И поэтому следующее, что я хочу, чтобы мы начали жить вместе. Потом, когда мы начинаем жить вместе, я понимаю, что я хочу еще детей. И поэтому, Анечка, вот только в этот момент я хочу семью. Что делаете вы? Вы как бы, когда вас, ну, так за руку берут, говорите, не, Михаил, ну, вы неправильно меня поняли. Да, честно говоря, я все правильно понял. Вы хотите, чтобы все-таки были какие-то там отношения, чувства и семью. То есть, на самом деле, то ребенок маленький хочет папу, то его мать хочет еще с кем-то рожать в браке. Из-за этого отношения, прямо скажем, мутные получаются. И это большая проблема. Теперь по поводу вашей второй проблемы. Что кто нравится мне... А я им не нравлюсь, а кому нравлюсь я с ними, так сказать, тоже ничего не хочу иметь общего. Это классика, описанная еще Пушкиным под названием «Чем больше женщина мы меньше, тем больше меньше она нам». Это известно. Проблема в том, что здесь вообще никто никого не любит. Здесь, это я много раз об этом рассказывал, фишка в том, что я люблю, чтобы он меня не любил, и, собственно, люблю я его только за то, что ему на меня наплевать. А если ему на меня не наплевать, то мне на нее уже точно наплевать. Почему? Потому что при низкой самооценке так оно и есть. Если я считаю, что я, так сказать, человек не очень, то все, кому я нравлюсь, они автоматически тоже не очень. Ну, так вот, если коротко, но мы не можем этому посвятить всю программу. Есть у нас еще время, Александр?
Время есть, у нас еще около 6, наверное.
Вот, прекрасно. Вот, пожалуйста. Мужчина дает опору в деньгах и возможность заниматься любимым хобби, не работать, боясь остаться без всего в случае ухода. Что думать? Что думать? Надо не думать, надо себя реализовывать за деньги. Тогда вы не останетесь у разбитого корыта, если он уйдет. А, вот, пожалуйста, для Ани специально. Здравствуйте, боюсь взять жены женщину с ребенком. Как сложится с ней отношения? И вопросительный знак. Но вы в жены ее не берите сразу. Вы сначала жить начните. Хотя бы встречаться с ней и с ребенком. Потом начните жить с ней и с ребенком. А потом вы посмотрите, можете вы дальше или не сможете. Зачем так вопросы сразу ставить? Вот народ любит себе жизнь усложнить. Может, на звоночек ответим?
Можно.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как
меня
вас?
Меня слышно?
Да, очень хорошо вас слышно.
Да, очень приятно с вами познакомиться. Знаете, у меня какой вопрос? У меня есть обида на отца. Вот, и я не знаю, как мне с ней справиться.
И чем старик виноват?
Что-что?
И чем, говорю, старик оказался виноват?
Ну, мой старик, в принципе, особо не принимал большого участия в моем воспитании в детстве, потому что любил выпить. Так. Вот, так потом еще и, когда мне исполнилось 16 лет, он ушел из жизни, потому что он не хотел лечиться, как многие мужчины. Знаете, мне в больницу не надо, я здоров и так далее.
И в чем ваша обида?
Ну, обида в том, что из-за этого, ну, вот он ушел в 16 лет. Это тот возраст, когда начинаются там мальчики, да, начинаются серьезные отношения.
И вам прям позарез не хватало отца-алкоголика, именно когда начались мальчики. Это интересная мысль.
Вот. И так как отца не было, во всех ситуациях, которые возникали в моей жизни, мне приходилось разбираться со мной. Когда меня обижали мои мужчины, соответственно, отпор я им давала сама. А мне хочется там, да, чтобы за меня заступился мой отец. Там. И вот, и
как вас
вот
зовут? Этого...
Меня зовут Юля.
Юля, а в чем ваш вопрос?
Как простить обиду вот эту на отца?
Давайте поговорим о том, конкретный вопрос и конкретный ответ. Как простить обиду?
Да.
На отца. Первое, вы понимаете, что он у вас психически был больным человеком? Или не понимаете?
Понимаю, да, я это понимаю.
Почему, спросите вы, Михаил, вы так трактуете то, что мой папа пил? Потому что алкоголизм относится к химическим зависимостям, есть наркомания, там, опиаты и так далее, а алкоголь, там, алкалоиды. Но это одно и то же психическое расстройство личности. То есть человек пьющий не является, вот, внешне, типа, под копием ваш отец. Но как человек, он другой, у него есть личностные изменения, понимаете? Он неадекватный, как все алкогольные наркозависимые. Но вы этого как ребенок, конечно, понять не можете. Ну, папа, ну, странно ведет себя, да? Мной не занимается, пьяный приходит и так далее. На самом деле, это заболевание, в котором человек уже другой, понимаете? Это первое. Можно пожалеть, что я родилась в этой семье, можно. Но обижаться не на что. Теперь алкоголики, как и шизофреники, не признают, что у них есть заболевание. Вы знаете об этом?
Да, конечно.
Да как он мог лечиться? Говорите, он же мог лечиться, но как все мужчины, причем здесь как мужчина, как алкоголик, он просто говорит, я не алкоголик. Поэтому он и не лечился, он не считал себя больным человеком.
Вы знаете, так он умер не от алкоголизма, он умер из-за того, что у него были простуженные почки, так как он у меня сидел, и ему нужно было лечить эти почки, а он их не лечил.
Потому что он больной психический человек. Он мог голым по морозу ходить. Вообще, видели алкоголиков? Они улицу переходят... Вы в Москве живете?
Сейчас да.
Ну, видели Садовое кольцо, как выглядит?
Да.
А вы видели алкоголиков, которые перебегают Садовое кольцо между машинами?
Ну, на видео видела, да, в интернете.
Ну, то есть это люди неадекватные, они психически больные люди. Понимаете? И поэтому предъявлять такие вопросы к больным людям бессмысленно. Вам вообще не за что обижаться на него. Но, во-первых, вы можете сказать спасибо, что он дал вам жизнь, и вы такая от счастья, потому что у вас такой отец. Вот если вы счастливы, то вы ему благодарны. Если у вас в жизни проблемы, то вы его ненавидите, или вы на него обижаетесь и так далее. Вот все зависит от того, насколько вы счастливы в своей жизни. А единственное, о чем можно расстроиться, о том, что, ну да, я родилась в такой неблагополучной семье. Но обижаться вообще не за что, потому что больной человек жил как больной и умер как больной. Это, так сказать, ну, ему можно посочувствовать можно и вам, и ему, да? Но на что обижаться-то, когда с больным? Вы сейчас уже не ребенок же.
То есть, в принципе, это нормально, что я иногда об этом думаю? Там,
нормально, да? Он ваш отец. Но вы, чтобы вас отпустило, должны понять, что это не его выбор. Он не мог решить, лечиться ему или нет, пить ему или нет, заниматься с дочерью или не заниматься. Им управляла болезнь, понимаете? Он сам не принимает.
Но некоторые же люди избавляются ради своей семьи от этой
болезни. Нет, это так вам кажется. Да. Есть люди, которые, да, алкоголизм лечат. Но не потому, что это есть такая мотивация, как семья. Потому что разные формы заболеваний. Но об этом как-нибудь в другой раз, лучше с наркологом.
Спасибо, Михаил. У нас будет после небольшого перерыва еще время ответить на ваши вопросы. Присылайте их на номер 903-797-6333. Михаил Лобковский их обязательно посмотрит и постарается успеть ответить.
Серебряный дождь. 100 ровно и 1 FM. Silver.ru.
Взрослым о взрослых.
Ну вот, друзья мои, нам минут 5 еще до конца программы осталось. Но сколько сможем, столько ответим. Здрасте.
Здравствуйте.
Говорите уже что-нибудь.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Михаил?
Да, поговорите.
Меня зовут Андрей, Нижний Новгород.
Андрей.
Да, сразу по делу хочу спросить.
Давайте.
Девочка 8 лет, будет вот 9 скоро. Полгода назад резко начала всего бояться. Ну, например, там, если просроченные продукты, они умру ли я, если я съем? А вот я, если я поцарапалась, они умру ли я, если я поцарапался? А вот клещ меня, если укусит, а вот если ты это вот, а что будет, если вот это вот? А не умру ли я? Это постоянно на каждом шагу.
Так.
Ну, естественно, это не пресекается никак с нашей стороны. Пытаемся объяснить, что ничего страшного не произойдет. Но вот эта какая-то паника, она вдруг резко откуда-то появилась.
Угу. Вопрос.
Что с этим делать? Что с этим делать? Как
ну, во-первых, понять природу этой истории. Дело в том, что примерно к 9-10 годам дети впервые в жизни, как правило, наблюдали смерть. Ну, не знаю, в какой форме. Кошечка, хомячок, дедушка, тетя, во дворе.
Не было такого.
Но обычно, значит, это могло касаться разговоров ее с другими детьми, у которых было.
Так.
Просто это известно, Михаил. Помните в детстве вот эта история, там, черная рука, гробы?
Да.
Это
да.
Как раз, что такое этот страх? В этом возрасте дети впервые понимают, что они смертны. Более того, они даже не за себя переживают, а они переживают за смерть родителей. То есть они впервые понимают, что родители умрут. И у них от этого едет крыша и начинаются страхи. Если ваш ребенок конкретно этого не видел, то это видели ее одноклассники, и ей же все популярно рассказали. И вот это поселяет в ней страх. Но если бы я был родителем, я бы реагировал, вы так вряд ли будете делать. Типа, пап, я умру, умрешь, все умрут, и мы умрем. Папа, а если порезалась? Нет. Если порезалась? Нет. Папа, а если просроченный йогурт? Ну, тоже вряд ли. А так-то все равно помрем. Ну и так дальше. То есть ваше спокойствие, оно должно передаться ребенку, она должна успокоиться. Вот чистый пофигизм. Но это не до конца мое вам предложение. Я бы сходил бы к детскому психологу с ней. Чтобы вообще спать спокойно, чтобы детский психолог, они обычно в игровой форме все это делают. Вот. И все.
Не встречал я на своем пути детских психологов хороших.
Не, ну в Нижнем Новгороде, я думаю, там полно и детских, и взрослых, каких хочешь. Я раз 10 уже ездил в Нижний Новгород и тоже поеду, видимо, осенью лекцию читать. Я там никого не знаю, не могу предать, но думаю, что есть, конечно. Так что, а вы с женой должны, вот чистый пофигизм, помрешь, говорит, все помрут. И что? То есть, чтобы она почувствовала, что вообще никто не заморачивается, кроме нее, на эту тему. Потому что она не зря же к вам обращается. Она, ну, как сказать, реагирует на вашу реакцию. То есть, если вы начинаете волноваться, она начинает волноваться. Если вы не волнуетесь, она успокаивается. Но для простоты ситуации лучше отдать еще на общение с детским психологом. Вот. А вообще дети, да, они ближе к 10 годам начинают дергаться по поводу смерти. Это известно.
Я понял. А то, что ее поведем к психологу по этому поводу, это не усугубит ее? Она не будет заострять на это внимание еще больше?
Но психолог ее спросит. Ну, из-за чего ты переживаешь? Она скажет, я переживаю из-за того, что можно умереть. Но дальше психолог должна с ней на эту тему поговорить, чтобы ее расслабить. Ну да, это должен быть нормальный психолог, адекватный. Но вообще сейчас, вот вы позвонили, я же забыл, мне уже 60 скоро. Действительно, когда нам всем было лет по 8, по 9, главное, по 10, вот эта история, черная рука уже там подходит к твоему дому, на столе стоит гроб, сейчас она тебя душить начнет. Но это классика, понимаете? Именно к 10 годам все начинают из-за этого переживать. Так, все, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Я прощаюсь до следующего вторника. Пока.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.